Оксана Ларина. Ликбез для бабочки. Все в книге основано на нереальных событиях и является плодом воображения автора. Любые совпадения с реальностью случайны. Зачем в этом суетном мире нужны жены, как не для того, чтобы периодически портить жизнь мужьям? Ведь только так, оставшись в тишине, они, наконец, смогут вспомнить, какой прекрасной штукой может быть жизнь. Я своего мужа пока старалась не бесить слишком часто, так как женаты мы были меньше полугода, и все полезное должно быть дозированное. Переключив коробку передач, перестроилась в левый ряд и увеличила скорость. Наши отношения развились очень быстро. С Петром впервые я встретилась в придорожном кафе, когда он помог мне справиться с проколотым колесом. Потом мы потеряли друг друга, а у меня в жизни произошло столько всяких событий, что было не до амурных переживаний. До сих пор не верится, что смогла благополучно выдернуть свой хвостик и остаться не только живой, но и на свободе. Правда, последнему немало поспособствовала личная симпатия следователя, на которую я даже подумывала ответить взаимностью. Но судьба нас опять свела с Петей и вновь в кафе. Он незаметно проводил меня, а убедившись, что домой возвращаюсь одна, подошел и вскоре пригласил на первое свидание, а через неделю замуж. Замуж я за него готова была выйти еще на первой встрече. Высокий, крупный, голубоглазый. В нем чуялся несгибаемый стержень и при этом очень добрый. С ним было просто невозможно поругаться. Это был единственный недостаток, потому что иногда поругаться я на самом деле любила. Но этого было недостаточно, чтобы отказаться жить долго и счастливо. Поэтому замуж я согласилась, и сейчас у меня на безымянном пальчике правой руки поблескивало золотое обручальное колечко. Став супругой, я как-то незаметно свела на нет все общение с друзьями. Не могу сказать, что сделала это намеренно, но роль домохозяйки умудрилась занять все мое время. Так что отдуваться за это, по всем законам логики, предстояло моему новоиспеченному мужу, который из всех возможных вариантов работы выбрал место заведующего мужским отделением и не где-нибудь, а в нашей городской психушке. Дабы не вызывать у него с первых месяцев чувство тотального контроля, я позвонила и сообщила, что еду к нему. Села в машину и, взяв в любимой кондитерской коробку пирожных, отправилась навестить любимого. Хотя, если честно, была в моем звонке и еще одна причина. Я абсолютная собственница. Для меня мужчина должен быть только мой. Ну, как очки, которые помогают видеть мир более четко. Если же мужчина не только мой, и им может пользоваться другая, то это уже как ёршик для унитаза, и ничего, кроме брезгливости, у меня не вызывает. Поэтому, решив приучить супруга, что перед своим появлением всегда буду звонить, я смогу, когда посчитаю нужным, приехать внезапно и увидеть более правдоподобную картину того, что происходит, пока меня нет. Плюс такого места работы – это большая территория вокруг. Еще с петровских времен, когда Россия была разделена на губернии, при губернских управлениях были учреждены приказы общественного презрения, которые начали открывать психиатрические отделения при больницах и строить специальные дома для умалишенных. Первая такая, если мне не изменяет память, была открыта в 1776 году в Новгороде. Ее выкрасили в основную фасадную краску тех времен, дешевую охру желтого цвета, и выделили обширную территорию для прогулок. Видимо, государство, как это обычно бывает, выделило немаленькую сумму на все это дело, так как позже стал активно насаждаться миф, что грязно-желтый цвет угнетающе действует на психику и вызывает депрессию, а с грустными больными легче иметь дело, чем с буйными. С тех пор подобные заведения часто выкрашивали в такой цвет. В советский период мода прошла, но привычка выделять лечебницам территорию и засаживать ее садом осталась, так что проблем у приезжающих с парковкой не бывает. Посигналив охраннику, пожилому дядечке, чтобы открыл шлагбаум, заехала на территорию. Машину мою тут уже знали, и объяснять, по какому поводу приехала, необходимости не было. Припарковав машину, поднялась на второй этаж. Попасть в кабинет к мужу было не так просто. Дверь в отделение круглосуточно закрыта на ключ, который всегда носит с собой дежурная медсестра. Взлетев по ступенькам, бережно прижимая к себе лакомство, чуть не споткнулась о пеструю кучу у двери. Делать ей, собственно, здесь было совершенно нечего. Пнув ее, слегка пригляделась. Оказалось, это молодой мужчина, сладко спящий прямо на полу и не обращающий на мои тычки никакого внимания. Обалдев, я нажала на пумпочку звонка. «От вас, видимо, пытались сбежать, но устали и решили передохнуть», — сообщила я суровой даме в белом халате, которая открыла мне дверь. «Ох, это не пациент! Дмитрий Сергеевич опять!» «Опять?» – развеселилась я. «Тут привычное место отдыха для персонала». Покачав головой, она скрылась в глубине коридора. Перешагнув через мирно отдыхающее тело, я прошла следом. Стукнув в третью дверь слева, приоткрыла ее. Муж сидел за столом и, хмурясь, изучал бумаги. «Привет!» – решила я возвестить о своем присутствии. «Здравствуй, зайка!» Поднявшись, он подошел ко мне, обнял и поцеловал в нос. А я зарылась лицом в его рубашку на груди и вздохнула родной запах. «У тебя там под дверью тело лежит», — подняв на него взгляд, наябедничала я. «Какое тело?» Он удивленно поднял брови. «Молчаливое. По крайней мере, представиться оно не пожелало». «Ты не шутишь?» — Петя рассматривал меня с сомнением. «Можешь посмотреть», — обиделась я на людскую недоверчивость. Отпустив меня, он прошел к выходу. Там как раз двое санитаров за ноги и за руки вносили тело в отделение. Увидев начальство, медсестричка, что открыла мне дверь, вновь горько вздохнула. «Вот, Петр Васильевич, опять!» «Вижу», — разглядывая процессию, Петя засунул руки в карманы джинсов. «Куда его? Как обычно?» «Да, давайте». И, развернувшись на пятках, вернулся в кабинет. Зайдя следом, я прикрыла дверь. «Интересный диалог у вас. Это кто вообще?»
«Не поверишь, сын главврача».
«Ого!» — присвистнула я. «Этой больницы?»
«Этой. Кофе будешь?»
«Буду. У меня и пирожные есть, свежие». Я показала ему пакет с коробкой. «А что его так тянет в твое отделение? Здесь вроде общее, а не алкоголиков, да и больница не маленькая. Он здесь работает». Пришел мой черед удивляться. «Действительно, именно работает? Я же тебе сказал». Петр мне подмигнул. «Это сын главврача, и числится он доктором именно моего отделения». «Повезло тебе, еще как! Доставай свои пирожные, чайник нагрелся». Развернув пакет, сняла крышку и, поставив коробку на стол, загробастала себе чашку с милыми красными цветочками и уселась напротив рабочего места любимого. «Петр Васильевич, вас ждут!» — заглянула в кабинет молоденькая девочка в халате медсестры.
«Да, сейчас. Скажите, пятиминутная готовность. У меня групповое занятие. Хочешь поучаствовать?» — предложил он, повернувшись ко мне.
«Групповое? Забавно. А чем предполагаете заниматься?»
Будем учиться успокаиваться в стрессовой ситуации». «Какой полезный навык!» — усмехнулась я. «Ну, так пошли». Поднявшись, он сполоснул чашку, поставил ее в шкафчик у входа. Последовав его примеру, исправно помыла свою и водрузила туда же.